Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях Мария Снеговая, политолог, постдокторант World School of Foreign Service в Джорджтаунском университете и старший сотрудник программы Европы, России и Евразии в Center for Strategic and International Studies в Вашингтоне. Мария, здравствуйте, большое спасибо, что вы согласились к нам прийти, и очень рада вас видеть.
Взаимно, очень рада, спасибо, Вера.
Мария, ну, сегодняшний разговор нельзя начинать ни с чего другого, кроме как с событий в Курской области. Еще несколько недель назад даже в самых смелых фантазиях невозможно было себе представить, что ВСУ войдут на территорию России и так, в общем-то, успешно будут по ней продвигаться. Но это произошло. Сегодня в Украине говорят, что они контролируют около 1000 квадратных километров и более сотни населенных пунктов. Официальные российские данные чуть ниже, но, в общем-то, незначительно ниже, тоже достаточно высокие. Так что все это реально. Комментировать это с военной точки зрения бессмысленно. Просто будем наблюдать и смотреть, как развиваются события. Но у меня возникает вот какой вопрос к вам. Про реакцию Кремля и, в общем-то, российского общества на то, что случилось. Точнее, фактически на отсутствие какой-то заметной и яркой реакции. Казалось бы, да? В общем, такое незаурядное событие. А все так идет тихо, спокойно и как-то неэмоционально, как будто войска другого государства и, кстати, военная техника НАТО на территории России — это такое будничное событие. Давайте начнем, собственно, с реакции Кремля. Удивила ли она вас? Было ли для вас это неожиданно?
Не до конца, потому что немножко похоже, на мой взгляд, на то, что мы наблюдали с Пригожиным, когда вот он шел, и тогда все тоже замерли в ожидании, как бы, докуда он дойдет. И, как мы понимаем, элиты сегодняшние, да, они это как бы цепные псы Кремля во многом. То есть у них должен быть указ, что говорить, что нет. И пока они такового не получают, соответственно, есть период вот этого молчания, ожидания. Они пока не знают, что говорить. И, конечно, второй момент связан с тем, что вот просто не хотят, да, создавать панику или вообще лишний раз пиарить успехи, вне сомнения, успехи Украины. Что касается общества, здесь, на мой взгляд, в этот момент он даже более изучен во многом. Ведь принципиальное отличие от того, как общество реагирует, ну или вот эти вот, да, люди, которые живут в этих населенных пунктах, на то, что было с Пригожиным, тоже особо нет. То есть, на мой взгляд, это ошибочно интерпретируется как отсутствие сопротивления вот подобным интервенциям, что, кстати, достаточно резко отличает украинцев. В Украине гораздо активнее сопротивлялись регионы, куда входили российские войска. Но можно сказать, что у них уже опыт есть таких завоеваний, которых нет у российской стороны. Но, тем не менее, вот общество и с Пригожиным тоже, оно как бы, ну да, какой-то хайп, да, с одной стороны, с другой стороны, часть, вот я видела, записывают видео Путину «Спаси, помоги». Но, к сожалению, вот что заметно, да, это отсутствие как бы низовой организации. То есть вот люди максимум на что способны, это написать какое-то молебное прощение, прошение к президенту, к царю, слэш-царю, и там, ну или, соответственно, бежать, беженцев тоже много, да. Нету способности к выстраиванию горизонтальных связей низовых, которые бы могли оказать сопротивление. То есть в данном случае это, конечно, хорошо для Украины, но для российской демократии, да, это, к сожалению, очень плохо. Это просто еще один симптом, поскольку сейчас наша либеральная группа россиян, они, мне кажется, с некоторым удивлением узнают, собственно, что происходит в своей стране. Многие, увы, познание о России ограничено Садовым кольцом, а вот когда выезжаешь за пределы Садового кольца, то Россия, она далеко не такая, которую она часто представляет, не такая прекрасная Россия будущего, какая она представляется в воображении. И вот одна из проблем вот этой вот другой России за пределами Садового кольца, это как раз неспособность к выстраиванию некого общего коллективного действия, да, то есть вместе организоваться, там, сопротивление или что-то еще сделать, я не знаю, хотя бы, в конце концов, дорогу отремонтировать. И это беда, другое дело, что можно говорить, что она не на ровном месте возникла, что это отчасти продукт репрессий, того, что и советские власти, и российские, и до этого царские максимально препятствовали организации россиян низовой, поскольку это действительно им воспринимается вполне справедливо как угроза. Потому что это первый шажок к демократии. Но вот как раз, на мой взгляд, ситуация и с Курском, и с Пригожиным, она демонстрирует, увы, она является как бы вот симптомом вот этой более глубокой проблемы. Почему часто описывается, да, вот какая-то хаос, под ней хаос шевелится, как говорил Чучу. Вот как раз нету не на что опереться, поскольку нету способности вот некого гражданского общества в него.
Марина, у меня сразу возникает другой вопрос. Вы сравниваете пригожинскую ситуацию и то, что происходит сейчас, но все-таки, когда Пригожин шел по России, он не угрожал, собственно, людям, и их жизнь никак не менялась. Но он шел мимо и шел мимо. Да, здесь мы видим все-таки бомбежки, военные действия, разрушенные дома, да. И когда, если про Пригожина люди могли думать, ну, они там между собой как-нибудь сами разберутся, то здесь немножечко другая ситуация. Мы все воспитаны, люди, которые живут в Курской области тоже, на советских фильмах «Враг у ворот», да, «Наша территория», «Наша земля», «Наши границы». Все-таки кажется, что здесь должны какие-то, ну, глубинные чувства взыграть, просто инстинкты, я бы сказала.
Мне кажется, мы воспитаны на, в основном, советской пропаганде о том периоде, нежели на реальном его понимании, да, а все бывало очень по-разному везде, да, и как бы по-разному относились и к нацистским войскам, тогда про Холокост было ничего не известно, поэтому, например, Лихачев в книге своих воспоминаний описывает, что вот в оккупированном Ленинграде некоторая часть интеллигенции оставалась целенаправленно, чтобы они сговорщицки пожимали друг другу руки при встрече, в надежде, условно говоря, что вот придет продвинутая Германия и их освободит от этого чудовищного сталинского режима. Как говорится, little did they know, мало они знали, к сожалению, о том, что, как бы, что из себя представляла нацистская оккупация, но это другая история. Вот. Но, как бы, на мой взгляд, если вы житель населенного пункта, который оккупирует, да, вот некая внешняя чужеродная сила, то что Пригожин с его войсками, который вообще брал там административные здания, и как бы вообще-то, ну, как бы, я еще подумала бы, кого бояться больше, да, потому что там такие натренированные полубандиты с чудовищным опытом вообще убийств и преступлений против человечности, еще вооруженные до зубов. А украинцы, кстати, вот их оккупация очень сильно отличается от российской в том плане, что там нет особого мародерства, там нет преступлений против человечности, это очень, ну, как бы, прилично себя ведущая армия. Другое дело, что понятно, мы не знаем, что эти россияне думают, они наверняка смотрят телевизор и считают, что вот пришли тоже новые нацисты. Но в реальности, конечно, на мой взгляд, разницы нет, потому что, еще раз повторю, как бы, ваш вопрос предполагает некую... наличие некой способности критически анализировать ситуацию, да, которая в данном случае, я не уверена, что присутствует в среди населения оккупированных территорий. Мы посмотрим, может быть, эта ситуация, конечно, изменится, но принципиально, на мой взгляд, это вот пассивность и принятие любого, кто является властью на данный момент, это некая характеристика. И вот неспособность выстраивания низовых связей, в том числе в силу вот низкого, очень маленького, узкого радиуса доверия, это такой некий характеристика социального капитала. Да, вот если он узкий, то социальный капитал обычно не очень высокий, потому что люди просто никому не доверяют. Они недостаточно доверяют даже своему ближайшему там, дяде Васе в соседнем доме, чтобы с ним договориться, скооперироваться и что-то выстроить. В этом плане, поэтому они стараются жить вот своей маленькой жизнью, да, моя хата с края, никого не знаю, но в такие моменты критические форс-мажоры, да, это ударяет по ним. Вот, поэтому, увы, для меня это скорее как бы вполне ожидаемая ситуация и, ну, всего лишь симптоматика того, с каким обществом мы имеем дело в России. И для сравнения просто опишу доклад, который буквально месяц или два назад вышел у нас. Его написала Джейд Маглин, наша коллега из King's College, которая ездила на прифронтовые территории в Украине и интервьюировала огромное количество беженцев вот буквально с оккупированных территорий. Доклад посвящен разнообразным формам сопротивления украинцев российской оккупации на этих территориях. И вот вопреки тому, что вот распространяет российская пропаганда, что там хлебом с солью, да, встречают российские войска, она как раз показывает, что это совершенно не так, что есть очень мощное движение сопротивления даже в Крыму, и в том числе в Донецке, Луганске, ну и, понятно, тем более в Херсоне и прочих более более свежеоккупированных, так скажем, частях, везде своя специфика, она отличается, ну вот в силу там разного опыта трагического этих территорий, но везде сопротивление очень мощное и разнообразные способы диверсии против российских оккупантов с целью как раз вот сопротивляться. Как бы понятно, что у украинцев есть некий опыт уже до 2014 года, фактически непрерывно будучи под оккупацией российской. Безусловно, они нарастили вот эту способность сопротивления, но вообще украинское общество как раз отличается от российского в том числе и гораздо большей способностью к организации социальных вот этих связей между собой, которые ведут к коллективным действиям. Мы видели это на примере нескольких майданов. И вот как люди организуются, как они выстраивают даже вот эти вот способы. Допустим, люди протестуют, их нужно кормить. Да? Вот как приходит вот эта кухня, кто ее организовывает, кто за что отвечает, как они меняют, кто-то отдыхает, кто-то приходит на их место. И так далее, и так далее, и так далее. Церкви, которые тоже играли большую очень роль, спасали многих протестующих, когда против них Янукович спустил свои войска и так далее. То есть все это то, в том числе, чем Украина очень сильно отличается от России, и поэтому, еще раз повторю, это разные страны, это очень разные страны, вопреки тому, в чем нас пытаются убедить кремлевская пропаганда.
Мария, я понимаю, что это очень длинный вопрос, но не могу его не задать. А мы понимаем, почему так различаются российское и украинское общество? В какой момент произошло, или оно было изначально, это различие, Советский Союз их как бы не уравнял?
Ну, это да, это долгая история. Я как бы здесь не претендую на лавры историка. Есть прекрасные украинские истории, историки Сергей Плохин, например, и большое количество других, которые это показывают. Но вкратце для нашей аудитории, поскольку я занималась, так получилось Украиной еще до того, как это стало модно, я писала диссертацию по ней, у Евгения Григорьевича Ясина, в том числе бывала много во Львове, прежде всего, в Киеве, понятно, и работала в архивах немножко. Так вот, конечно, украинская история, она принципиально другая, нежели российская. Это территория, фактически там несколько разных влияний. Это, с одной стороны, австро-венгерское влияние до того. Разные там западные империи побывали, но суть в том, что была микроавтономия у западных регионов. Потом есть юг. Север-центр под влиянием Польши, там польская шляхта, где был очень достаточно тоже активный рост олигархии, так называемой, да, вот независимых от власти элит казачества, ну и только вот части ближе к России, где было более сильное российское влияние, да и даже там, собственно, крепостное право было, собственно, распространено всерьез уже при Екатерине. Ну, я очень сильно упрощаю. В общем, идея в том, что очень долгая история свободного, самобытного существования, где исторически была конкуренция между элитами. То, чего в России вообще фактически не было, но после постмонгольский период, как только Иван Грозный, в общем-то, Новгород уничтожил, все. Да и до этого тоже как бы тенденция была гораздо в большей степени к централизации. Украинская история совершенно другая. И идентичность украинская другая, она... Там, украинский язык играл очень важную роль, и очень важную роль играла церковь, которая, как бы, в том числе греко-католическая, которая занималась, которая сохраняла вот украинскую идентичность, отличающуюся как от русской /российской, так и от западной, поскольку вот там можно, условно говоря, вера может быть только одна. И вот она была, в том числе, греко-католическая, было много разных церквей, но вот греко-католическая церковь играла очень важную роль в сохранении этой идентичности. И вплоть до Сталина греко-католики играли важную роль. Потом, естественно, Сталин уничтожил эту церковь, но она сохранялась в катакомбном. И есть много исследований про то, как в советский период в катакомбном виде вот выживала эта традиция историческая. И поэтому удивительно, что в том числе греко-католическая церковь играла важную роль и во время Майдана. Есть большая связка вот между церковью и гражданским обществом. Это один из примеров, но в реальности очень много таких разных институтов в Украине. Это очень интересная страна с огромным количеством разных как бы влияний, которые сохраняли возможность для общества, да, опираться на что-то другое, вне условно вот единственной этой центральной власти. Как ни пытались там разнообразные версии Российской империи, переиздания, в том числе советская, ее уничтожить, это у них не получалось. И фактически мы сегодня видим очередной виток вот воспроизводства этого российского централизованного давления, которое пытается уничтожить вот это цветущее разнообразие украинское, и сопротивление этому со стороны, соответственно, Украины. Но вот я конкретно занималась религиозным аспектом, но в реальности там очень много разных вот этих вот влияний. Это не означает, что нет, опять же, что говорит кремлевская пропаганда, что нет страны, а есть разные куски. Это совсем не так. Это говорит о том, что просто есть живое, растущее, развивающееся, эволюционирующее общество, которое подвержено исторически, совершенно естественно, разным влияниям. И вот из него формируется некоторая вот общность, идентичность, которая называется украинской идентичностью. И с точки зрения именно политолога, исследователя, историка, это исключительно интересно изучать, вот, чтобы понять, как отложенное влияние вот тех вот неких факторов, да, до сих пор находит свое отражение в современной истории. Ну, поэтому, конечно, отвечая на ваш вопрос, ну, очень далеко идут вот эти корни, я не знаю, там, как минимум, наверное, там можно говорить от Ивана Грозного, если не дальше, то есть вот реально разные исторические общности, к сожалению, вот Украине просто не очень повезло оказаться на границе буквально между Россией и Западом, поэтому Украина для России имеет такое очень важное стратегическое значение, еще кроме всего прочего. Вот, но, безусловно, страны очень разные.
Спасибо, Мария, это действительно очень интересно. Я вспомнила, пока вы рассказывали про историю, ваш недавний пост в Фейсбуке, где вы тоже, рассуждая о событиях в Курской области, говорили о традиционном обществе и вообще, что традиционному обществу в некотором смысле сопутствует равнодушие народное. Да? Можете немножко подробнее про это рассказать? Действительно ли это связанные вещи?
Теории и сравнительной психологии, международной психологии, которая занимается подобными вопросами, и в том числе часто ставят вопрос о том, с чего мы начали, о социальном капитале, радиусе доверия. Опять же, я занималась несколько этими вещами вместе, когда еще работали с Евгением Григорьевичем Ясиным. Здесь как бы это еще не до конца разработанные, так скажем, теории, поэтому я понимаю, что к ним нет возможности точно сформулировать, только так и есть. Но в целом, на мой взгляд, у российского, части российского населения есть характеристики, которые больше совпадают с традиционным обществом в том плане, что это не гражданское общество. Пока, вот именно то, о чем мы с вами говорили в начале, нет опыта, умения выстраивать коллективные социальные связи, низкий радиус доверия. И это совершенно не уникально для России, это вообще характеристика огромного количества стран. Как и автократия, это самый распространенный способ политической организации для общества исторически, это автократия, это не демократия. Демократия – это скорее уникальность, это некая девиация, можно сказать, которая там зародилась в Древней Греции и эволюционировала вплоть до сегодняшней формы демократии. Но в этом плане Россия не уникальна. Просто многие исследователи смотрят обычно на такие общие характеристики, на уровень урбанизации, уровень высшего образования в населении, да, индустриализация и так далее. На мой взгляд, этого недостаточно, потому что есть еще и другие более глубокие характеристики, которые показывают, что общество, даже индустриализированное, автоматом не становится западным условно, да, или не становится готовым к... как бы не развивает в себе навыки вот, коллективной организации. Часто установки социальные остаются достаточно традиционными. Что это, о чем идет речь? Да? Ну, вот узкий радиус доверия, Moral Base of Backward Society, это работа Бенфилда, где он описывает на примере одной деревушки, условно, в Южной Италии, вот что такое узкий социальный радиус доверия. Он называет это там такой аморальный феминизм, то можно по-разному называть. В общем, идея в том, что ваши интересы и уровень вашего доверия, способность выстраивать некие договоренности ограничивается пределами там вашей расширенной семьи. Ну, потому что вы связаны кровными узами, как бы, и для вас всех, вот вы доверяете ближнему кругу. Но за рамки этого круга ваше доверие не выходит, потому что мир как бы страшный, да, и много врагов. И это означает, что вот какой-то вот сосед, то, о чем мы говорим, да, уже не попадает в вот эту вот группу, соответственно, с ним вы не можете, как бы, например, договориться, да, кто-то дал кому-то кредит, кто-то вернул кредит и так далее. Это сильно ограничивает ваши возможности, потому что, ну, как бы, если вы, конечно, не родственник Путина, условно говоря, да, то у вас не очень много вариантов в этом враждебном мире развиваться за пределы вот этого узкого мирка. И это, соответственно, сильно влияет и на экономическое развитие и так далее. Это очень сдерживает. Это вот то самое, где, момент, где уровни социального капитала являются очень важными для социально-экономического развития. Ну и, собственно, мой тезис в том, что просто стать урбанизированным, индустриальным обществом, да, недостаточно, чтобы развить более высокий уровень социального капитала, доверия. И вполне понятно, что вот в обществах с российской историей, да, с историей репрессий, где вот еще больше давления шло власти в противоположную сторону, стараясь уничтожить связи между людьми, это еще сложнее. И когда мы не смотрим на вот эти вот характеристики, мы упускаем вот этот очень важный момент. Мы не понимаем, почему Россия, казалось бы, по всем параметрам, уровня образования, да, и прочее-прочее, находящиеся там близко к европейским странам, почему она так сильно проседает в плане строительства институтов политических. Но вот если вы посмотрите как раз на характеристики социального капитала, мне кажется, это в том числе позволяет дать на это ответ. И, может быть, и попытку решения. Понятно, что это очень сложная задача, и она решается не за день, не за год, но теоретически, да, если был бы если возникнет новое окно возможностей, то именно вот этот момент развивать, учить людей выстраивать социальные связи, что, кстати, мы наблюдали уже в нулевые 10-е годы, когда вот шло движение, да, люди шли активно, например, в муниципалитеты, да, пытались хоть что-то по возможности поменять вокруг себя. Были школы специальные, которые тренировали их, как стать успешным политиком, как успешно, да, вот, выстраивать отношения с людьми, какой-то опыт коллективного действия. Все это развивалось, но, к сожалению, как обычно в российской истории, было быстро свернуто в итоге режимом. Но если будет, повторюсь, новое окно возможностей, вот именно, мне кажется, эта сфера должна получить приоритетное внимание.
Мария, если мы вернемся к Путину и его реакции, я знаю, что вы много рассуждаете и пишете про идеологию путинизма, про которую спорят, есть она или нет, вы считаете, что она есть. Собственно, как происходящее вписывается в эту идеологию и в образ России, которую строит Путин, да? Потому что это же совсем-совсем не подходит тому, что он рисует.
А, имеется в виду в Курской области, что да. Он как бы по имиджу власти это бьет, потому что это как бы слабо, да, что вот не смогли защитить. Ну, во-первых, начнем с того, что мне кажется, в том числе поэтому, да, нет особого, как бы пока не выстроен способ формулирования, как не сформулирован официальный месседж Кремля, как реагировать на эту ситуацию для населения. Нельзя показать слабость. Слабость это плохо, да. Потому что вся система, поскольку она не держится на... здесь нету, вот, опять же повторюсь, вот, активного вовлечения населения. Да, население, в принципе, ни во что не вовлечено. Оно пассивно и достаточно, по большей части, достаточно инертно, равнодушно. То что является скрепой, что сдержит, да, условно, что держит все это вместе? Это, во-первых, некая вера в статус-кво. Раз все поддерживают, ну и я, да, вот что как бы вертикаль власти, как-то все работает, ну и я, соответственно, часть этого. И такая система рушится, если все потеряют к ней доверие, если все, как бы, если будет понятно, что как бы уже никто этому не доверяет. Примерно, что мы наблюдали в каком-то смысле в 90-е годы, когда не было доверия главному лицу, и вот все как бы немножко шаталось, потому что как бы никто не верит, ну и, соответственно, я не верю. И второй момент на некой вот идеологической составляющей, как мне кажется, для того, чтобы держать вот это все вместе, да, людям надо, чтобы это все как-то держалось, эта вертикаль, людям надо некую идею, некий принцип, да, почему, некий легитимирующий принцип. Этот легитимирующий принцип – это не демократия, вы не можете сами, да, пойти на выборы, проголосовать за кого-то другого, и он не сменится, от вашего голоса мало что зависит. Но другая легитимность – это вот то самое… идейная нагрузка, идейная составляющая, которую дает Путин, этот режим Кремля, населению. Это сильная Россия, которая вот все объединены, и мы даем ответ Западу, который против нас, и мы должны быть все вместе, и так далее, и так далее. И наши отцы, деды, значит, победители, страна победителей в кавычках, мы победили, значит, Великой Отечественной, и снова победим против фашистов. Это очень, даже сейчас, когда я говорю, да, чувствуется, что это очень, какой-то есть сильный импульс объединения. А для режимов типа путинского, мне кажется, вот эта идейная составляющая, она очень важна, потому что, повторюсь, другого способа легитимации нет. И особенно важно, конечно, на фоне войны, когда, ну, реально кризис, форс-мажоры, как бы люди не пытались этого не замечать, постоянно происходят какие-то форс-мажоры и какой-то ужас. Поэтому для этого, для понимания, да, психологического, поиск психологического комфорта, почему это все происходит, вот нужно объяснять себе это. Именно поэтому пропаганда постоянно говорит людям об этом. Мы также заметили в своих исследованиях, что если действительно людям говорить про то, какая Россия великая, самая лучшая страна в мире, то это тогда россияне склонны больше, более агрессивные действия поддерживать, больше склоняются в сторону поддержки войны, чем если этого не говорить. Это показывает, почему пропаганда, идейная составляющая так важна, да, она в том числе подталкивает людей в большей степени к поддержке войны, потому что мы великие, мы сейчас всем покажем Кузькину мать. Вот, но этот момент, я согласна с Курской областью, это вот один из факторов, которые могут разъедать эту поддержку, это медленно происходит, поскольку все равно основные источники информации для большинства россиян – это телевизор или другие прокремлевские каналы, то есть даже если это интернет, это все равно прокремлевский канал, какие-то телеграм-каналы, то понятно, что максимально эти задействованные, эти источники контролируются Кремлем, чтобы не допускать разъедания вот этого имиджа силы, который максимально проецируется. Мое понимание, что Кремль вот сейчас будет пытаться сделать вот этот режим антитеррористической операции, попытаясь как бы не отводить войска с других фронтов, потому что в этом может быть одна из задач операции украинской, это заставить Кремль перекинуть часть войск в Курскую область с других направлений в Украине и, соответственно, сдержать давление, снизить давление на украинский фронт в других частях. И как бы вот сделать что-то подобное, что они делали во время Второй Чеченской войны, с помощью координации между разными силовыми структурами, но при этом не трогая как бы вот основное направление на фронте. Посмотрим, насколько это будет эффективно. Пока это уже достаточно долго все длится и, безусловно, стало огромным успехом Украины. Еще один успех, если от внутренней повестки отойти, то с точки зрения внешней повестки, безусловно, украинцы выявили блеф Путина. Ведь нам что говорили все эти годы, ну, очень долго, да, что вот российские границы неприкосновенны, и как бы вообще Россия оставляет свое право даже ядерного ответа, если вот на ее границе кто-то покусится, а тут не просто покусился, причем на настоящие российские границы, не те, которые она оккупировала в Украине, это уже было, там тоже показали, что это все неправда. Но здесь уже реально всерьез, да, оккупирована часть российской территории, и пока мы не видим не то что ядерных ударов, к счастью, даже риторика российской власти, она как бы избегает говорить о чем-нибудь подобном. Да? То есть это напрямую выявляет этот блеф, да, что они на самом деле не готовы никаких ядерных ударов никому, несмотря на то, что вот так называемые немецкие танки сегодня находятся на российской территории. Это, мне кажется, очень позитивное развитие событий для Украины. Запад, наверное, еще раз, очередной раз поймет, что все эти так называемые красные линии Кремля – это все угрозы, и ядерные угрозы, в том числе, это просто такая стратегия сдерживания Запада, которую Кремль очень успешно, безусловно, применял до сей поры. Но благодаря героизму ВСУ удалось выявить, что это блеф. И поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки увидим активизацию Запада в поддержке Украины, потому что все это постоянное сдерживание себя Западом, которые мы наблюдали до того, это во многом результат очень успешной пропагандистской кампании Кремля, которую сейчас украинцам удалось, так сказать, выявить на чистую воду.
Про Запад тоже ведь неожиданно, да, они так долго и так много боялись давать оружие, боялись, чтобы это оружие било по российской территории, а на, собственно, вход ВСУ в Курскую область отреагировали более чем спокойно, и сразу пошли заявления там американцев, немцев, что они разрешают там использовать свою технику. Это же тоже было неожиданно, почему вдруг, что изменилось? Было еще непонятно, как Путин отреагирует.
Но мне кажется, во-первых, Украина по-прежнему аккуратно достаточно себя ведет, то есть она, есть определенные запреты на использование там оружия дальнего действия, мне кажется, по-прежнему, я понимаю ситуацию, еще повторюсь, все достаточно мутно, но Украина придерживается этих обязательств своих, это с одной стороны. С другой стороны, Запад уже достаточно активно двигается в течение всех этих двух с лишним лет, двух с половиной лет войны, как бы многие запреты, да, последнее это было F-16, да, F-16, но до того мы постоянно видели, что Запад сначала говорит нет, никогда, 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 ни за что, а потом давал определенный тип системы. То есть они тоже двигаются, многие называют это, варят лягушку, да, постепенно, то есть не сразу все набрушивают на Кремль, а постепенно выдают Украине разнообразные типы вооружений. Не знаю, насколько это успешная тактика. Возможно, война бы быстрее закончилась, если бы это было дано сразу и в больших количествах. Но, тем не менее, это движение, некое обучение Запада, да, преодоление собственных страхов, это тоже очевидно, оно происходит. И мне кажется, это очередной этап, виток на этом пути. И в этом, безусловно, огромный успех ВСУ. Вот уже просто можно, независимо от того, что дальше произойдет, просто остановиться и констатировать, да, украинские войска, Украина добилась больших успехов. Просто в психологическом изменении того, как и Запад, и сама Украина, да, и россияне смотрят на эту ситуацию. Другое дело, что вот мы не знаем, что будет дальше, но вот уже есть достигнут успех, но и пока продвижение очень успешно, да, победители не судят, как известно, мне кажется, этот фактор тоже играет роль. Вот, и вообще я бы хотела дать должное креативности, упорству, да, вот, Украины. Мне кажется, недостаточно они недооцениваются, но насколько все-таки креативно, насколько дерзко, да, и в хорошем смысле этого слова, они ведут себя на фронте в ситуации действительно огромного доминирования ресурсов у России и нехватки ресурсов украинцев, то, как они ими располагают, ну, можно там, естественно, не все успешно, не все получается, но вот сама вот эта дерзость в хорошем смысле слова, это просто вызывает огромное уважение и, наверное, приведет к новому всплеску поддержки Украины на Западе, я думаю.
Ну, я думаю, это очень важно для самих украинцев внутри Украины, такое духоподъемное, конечно, событие.
Это тоже, там, судя по всему, привело действительно к всплеску оптимизма, энтузиазма, потому что до этого были проблемы.
Да, кажется, сейчас это очень вовремя. Мы уже где-то полгода говорили, что до американских выборов это такое время возможностей, окно возможностей для Путина, потому что потом, наверное, придет Трамп, и потом будут переговоры, и вот сейчас Путину нужно захватить как можно больше территорий, чтобы выходить на возможные переговоры, как будто с такими исходными данными. А получилось, что это окно возможностей для Украины, по крайней мере, сейчас это выглядит так, и хочется на это надеяться, но все же Байден ушел, теперь не очень понятно, какие будут результаты выборов. Что это меняет для войны между Украиной и Россией, что это меняет для России?
Пока у нас у Камалы очень Харрис, которая сменила Байдена, его вице-президент, хорошая динамика по рейтингам, очень. Она уже там на федеральном уровне обогнала Трампа и в некоторых колеблющихся штатах. Посмотрим, ситуация меняется, но тем не менее, вот она как буквально как продвижение ВСУ России, так и замена Байдена Харрис привела к некому росту энтузиазма со стороны демократов, новое лицо, более молодой кандидат, да, вот пока как бы с некой новой программы, платформы. Это все, безусловно, имеет очень позитивное влияние на кампанию демократов. А другое дело, что пока трудно сказать, какая будет политика, да, что у Трампа, что у Харрис по Украине, поскольку и та, и другая страна делают, ну, Камала фактически никаких заявлений пока не делает, а вот со стороны Трампа там идут самые разные заявления и сигналы. То есть, с одной стороны, была блокировка пакета помощи Украине именно республиканцами. И причем именно Джей Ди Ванс, которого Трамп назначил своим кандидатом в вице-президенты, он как раз очень активно выступал и выступает против помощи Украине и снова подчеркивал, уже будучи назначенным. То есть многие расценили это достаточно как четкий сигнал, что при Трампе будет для Украины все не очень хорошо. Но потом, например, вышла статья в Wall Street Journal, с авторами, в том числе Майком Помпео, который был, да, вот Трампом коллегой и соратником при прошлом его президентстве. И в этой статье план по Украине описан просто вот в радужных абсолютно цветах, вот, как называется, puppies and rainbows and butterflies, потому что там все именно такая жесткая истребинная позиция, обрушиться на нефть, там максимально затруднить ситуацию для Путина, поддержать Украину и даже в НАТО ее в конечном счете включить. То есть не вполне понятно, во-первых, как все сигналы сочетаются между собой. Да, я еще помню, Трамп сам говорил, что как бы никаких новых поставок Украине, вообще надо, чтобы она выплачивала. Потом они вроде пришли к какому-то резюме, компромиссу относительно того, что это будет как бы неким долгом, который Украина в итоге вернет. На самом деле, всем понятно, что она не вернет, не сможет это вернуть. Но, как бы, тем не менее, риторика со стороны Трампа очень противоречивая. И непонятно также, если Wall Street Journal статья отражает реально предпочтение Трампа, который, кстати, Зеленскому звонил, что хороший знак, несмотря на вот какие-то свои более противоречивые высказывания, значит, недавно они общались, и вроде там тоже давал какие-то гарантии, заверения Зеленскому. Но непонятно, почему это прямо не сказать, зачем нужны какие-то вторичные источники, почему это не от самого Трампа идет информация. Может быть, это связано с тем, что вот именно в колеблющихся штатах избиратели не очень активно поддерживают Украину. Но в любом случае сказать, что там есть четко озвученное артикулирование видения по Украине, я не могу. Что касается Харрис, то, опять же, пока она не делала очень громких заявлений, но все как бы предполагают, что, наверное, это будет какой-то политика в фарватере Байдена. То есть поддержка Украины, правда, наверное, не очень решительная. Но вот есть слухи, что, возможно, ее советником, как бы одним из ее как бы коллег, да, представитель по именно вопросам национальной безопасности, будет Филипп Гордон, который сейчас ее консультирует, из Council on Foreign Relations. И вот у Гордона, если смотреть его работы, то в целом такая как бы политика с акцентом на дипломатической ангажированность, более активную дипломатическую, то есть вот переговоры, там, чтобы со всеми жить дружно, условно говоря. И вот он известен тем, что он, в том числе, он, прежде всего, занимается Ближним Востоком, Израилем, в том числе Ираном, и там его политика всегда была такая достаточно ориентированная на то, чтобы со всеми как бы дружить, стараться деэскалировать. Не уверена, что это лучший сейчас тоже вариант для Украины, если в реальности это будет он, и Харрис будет к нему прислушиваться, не уверена, что это будет политика деэскалации сейчас лучшая, то есть, скорее всего, что в случае Трампа, что в случае Харрис, вот эти вот косвенные сигналы подталкивает к выводу, что будет действительно какая-то попытка мирных переговоров. Но именно в том числе для этого Украине необходимо, наверное, сейчас какие-то прорывы, успехи, может быть, в Курской области, если там удастся закрепиться, будет одним из них, потому что действительно, если мирные переговоры начнутся, нужен некий козырь, да, какой-то, который можно на что-то разменять. Возможно, вот именно с этим и связано продвижение Курской области, что тогда, если в случае начала этих мирных переговоров, у Украины будет некий такой актив.
Мария, возможно, преждевременно, но все-таки хочется вот в эту сторону тоже подумать и поразмышлять. Три недели назад нам казалось, что переговоры, видимо, неизбежны, и что понятно, что как бы так, видимо, будет закреплено такое условное, ну, не победа России, но некоторое превосходство России на этом этапе. А после вторжения, входа ВСУ в Курскую область, кажется, что это может измениться, да? Грубо говоря, есть ли шанс, появляется ли шанс что Россия может военным образом проиграть, или, по крайней мере, что во время переговоров это может будет выглядеть как проигрыш России? Да, и вообще должна ли Россия проиграть?
Пока, то есть все это спор, во-первых, начнем с того, что это мы говорим об определении, да? Что означает проигрыш для России в данном случае? Мы заметим, что у западной дипломатии, да, вот, когда речь очень много в прошлом году шла о неком плане победы для Украины, очень мало кто определял вот эту победу, и это целенаправленно. Таким образом, как бы чего бы Украина ни достигла, это все победы Запада. Да? Но мы не политики, не дипломаты, мы аналитики, у нас есть преимущество, мы можем говорить более прямо. Да? Конечно, как минимум, проигрыш России – это не только неспособность достичь изначально поставленных целей, а, как мы знаем, Кремль благодаря своему контролю над источником информации в России, фактически любой результат может, как, с удержанием части территории Украины, может представить для россиян как победу, если это выходит за рамки того, что Кремль контролировал условно вот, на начало февраля 2022 года. К сожалению, ситуация так выглядит сегодня для Украины, что так или иначе Кремль удержит часть вновь оккупированных территорий, к сожалению, если что-то радикально не изменится, в том числе вот в поддержке Запада. Но эта ситуация очень плохая, да, потому что она фактически дала Кремлю действительно чудовищной ценой, которая, правда, Кремль готов платить, как мы видим, ну, и человеческих жизней, и затрат, и международного статуса, дала Кремлю возможность отгрызть еще дополнительный кусок Украины. На сегодняшний момент это порядка 20% территории украинской, которая оккупирована, то есть пятая часть Украины оккупает, в том числе, в той иной степени оккупирована Россией. Значит, это, увы, и для самой России, и для Украины очень плохо, как я убеждена, потому что Украина, естественно, теряет части своих территорий, хотя она и доказала, что она способна сдержать российское продвижение дальше. Но Кремль все равно что каких-то целей добился, хотя не всех, и даже там, до конца Донецкую и Луганскую области не смог оккупировать, как пытался долгое время сделать. Но даже в этой ситуации все равно это узурпатор, агрессор, получает дополнительные части жертвы страны оккупируемой, это плохо. И это плохо, поскольку, повторюсь, кремлевская пропаганда сможет своему населению продать это как какую-то победу. Почему это плохо? Потому что это не дает России шансов на изменения и, к тому же, не гарантирует Украине безопасности, защищенности на будущее. Как мы понимаем, Кремль от Украины, наверное, не отцепится до конца. Во всяком случае, опыт наш 2014 года не дает никаких оснований думать, что какие-то ограничения, какие-то соглашения очередные сдержат его от новой агрессии. Особенно с учетом того, что российская экономика фактически держится сейчас на именно росте военных, наращивании военных расходов. Если их затормозить резко, то будет очень жесткая посадка и кризис экономический, и Путину, скорее всего, этого очень хочется избежать. А если они будут продолжать инвестировать и платить в индустриально, вот, в свое вот это ВПК и производить все больше и больше танков, условно говоря, то эти танки, скорее всего, снова создадут желание их использовать. Это просто есть такая закономерность. Это плохо для Украины, для России это плохо тем, что Путин на власти как бы останется, и Россия не сможет как бы никак переоценить, не будет никаких стимулов заставить ее переоценить свою траекторию, своего развития. Как показывает российский опыт и межстрановой опыт, страны такого имперского типа российского, да, способные, которые их не завоюешь, да, их не оккупируешь, как даже нацистскую Германию. Еще сегодня Россия еще ядерная страна, а это сразу мы вычеркиваем такую опцию. Единственный способ для них самих как бы несколько отрефлексировать, заставить себя задуматься, что что-то мы делаем не так, это военное поражение. И мы знаем, что в российской истории, что Крымская война Николая I, что русско-японская война, что потом Первая мировая война, которые все были неуспешные для режима, приводили то ли к революции, то ли как минимум к периоду либерализации. Сюда еще надо добавить Афганистан затяжной, который тоже способствовал в том числе в итоге реформам Горбачева, когда стало понятно, что экономика советская не вытягивает эту войну. Все это приводило либо к периоду либерализации, либо даже к революциям демократическим, которые давали стране шанс на то, чтобы переоценить свое прошлое и, может быть, немножко изменить, скорректировать свой путь. Точно так же и межстрановой опыт свидетельствует, есть большое количество работ, которые занимаются этим, что, ну, это, мне кажется, очевидно, да, что действующий автократ, ну, как минимум, по нему поражение в войне бьет. Это не гарантирует, что он завтра уйдет и скажет, все, был неправ, да, ухожу, но это как минимум гарантирует, что ему будет гораздо хуже, сложнее удержаться у власти, ослабит его, нежели чем если бы было бы при победе. Поэтому, мне кажется, это очевидно, что как для Украины, так и для России было бы очень правильно, если бы Россия потеряла большую часть, как, желательно все, да, но это, наверное, невозможно. Как, насколько можно, насколько много, насколько можно территорий, которые она сегодня оккупирует в Украине. Добьется ли этого мирные переговоры, то ли при Трампе, то ли при Харрис? Могут ли они заставить Россию полностью освободить оккупируемую ею территорию на сегодняшний момент? Боюсь, что нет. А что этого, аж достичь этого, наверное, в принципе, очень сложно с учетом перевеса российских ресурсов над украинскими. Но, тем не менее, остаются, по мнению военных аналитиков, которых я читаю, для Украины существуют пути достижения, как минимум, сильного прорыва или, как минимум, создание достаточно сложной ситуации для российских войск на фронте, которую можно было бы использовать как минимум в качестве такого разменной карты или шантажа, которые, чтобы Путин понял, что, как минимум, что при дальнейшем продвижении вглубь Украины у него будут очень сильные проблемы там, на определенных территориях. Это остается возможным, но опять же для этого нужно как минимум большая поддержка Запада, более активная позиция Запада и перестать себя сдерживать. Мы посмотрим, что вот приведет ли к каким-то изменениям Курск, но пока за 2,5 года мы видим, что Запад меняет свою позицию, но, к сожалению, недостаточно быстро для того, чтобы радикальным образом переломить ситуацию на фронте.
Ну, здесь хочется верить, что Украина сейчас добьется еще больших успехов в Курской области, возможно, это тоже сможет быть какой-то разменной монетой. Да, там, часть территории на часть территории, но это мы уже фантазируем. Давайте будем наблюдать. Мария, спасибо вам огромное за этот разговор. Хочется верить, что мы в каком-то переломной точке, может быть, в начале пути наверх, а не вниз, как это было 2 года. Спасибо вам, до новых встреч, очень рада всегда вас у нас видеть.
Спасибо, абсолютно взаимно.